Рэй Брэдбери. «Скелет». «Сколько ни откладывая, сходить к врачу придется». Мистер Харрис уныло свернул в подъезд и поплелся на второй этаж. «Доктор Берли», — блеснула золотом указывающая вверх стрелка. Увидев знакомого пациента, доктор Берли непременно вздохнет. «Ну как же, 10-й визит на протяжении 1 года! И чего он, спрашивается, так страдает? Ведь за все обследования заплачено». Сестричка вскинула глаза, весело улыбнулась, подошла на цыпочках к стеклянной двери, чуть ее приоткрыла, сунула голову в кабинет. «Угадайте, доктор, кто к нам пришел?» — прошелестело в ушах Харриса, а затем ответ, совсем уже еле слышный.
«Господи, боже ты мой, неужели опять?»
Харрис нервно сглотнул. При виде Харриса доктор Берли недовольно фыркнул.
«И у вас, конечно же, снова боль в костях!»
Он нахмурился, чуть поправил очки.
«Мой дорогой Харрис, вас прочесали самыми частыми гребешками, какие только известны науке, и не выловили ни одной подозрительной бактерии. Все это просто нервы. Вот, посмотрим на ваши пальцы. Слишком много сигарет. Дохните на меня. Слишком много белковой пищи. Посмотрим глаза. Недостаток сна. Мои рекомендации — бросьте курить, откажитесь от мяса, побольше спите. С вас $10.
Харрис угрюмо молчал.
«Вы еще здесь?» — снова взглянул на него врач. «Вы ипохондрик. Теперь с вас $11.
«А почему же у меня все кости ноют?» — спросил Харрис.
«Знаете, как это бывает, если растянешь мышцу?»
Доктор Берли говорил спокойно, вразумительно, словно обращаясь к ребенку. «Так и хочется сделать с ней что-нибудь. Растереть, размять. И чем больше суетишься, тем хуже. А оставишь ее в покое, и боль быстро исчезнет. Выясняется, что все твои старания не приносили никакой пользы, а наоборот, шли во вред. То же самое сейчас с вами. Оставьте себя в покое. Примите слабительное, поставьте клизму. Отдохните от этого города, прогуляйтесь в Феникс. Вы же полгода туда собираетесь, и все кончается пустыми разговорами. Смена обстановки будет вам очень кстати». 5 минутами позднее мы находим Харриса в ближайшем магазинчике, перелистывающем телефонную книгу. От этих, вроде Берли, зашоренных идиотов, разве дождешься от них элементарного сочувствия, не говоря уж о помощи? Палец, скользивший по списку, остеопаты, специалисты по костям, остановился на М. Мьюнигане. За фамилией этого Мьюнигана не следовало ни обычного «доктор медицины», ни прочих академических аббревиатур. Зато его приемная располагалась очень близко. 3 квартала вперед, потом 1 направо. М. Мьюниган был похож на свой кабинет. Такой же темный и маленький, такой же пропахший йодом, йодоформом и прочей непонятной медициной. Зато он слушал Харриса с напряженным вниманием, с живым, заинтересованным блеском в глазах. Сам Юниган говорил со странным акцентом, словно и не говорил, а высвистывал каждое слово. Наверное, плохие зубные протезы. Харрис рассказал ему все. М. Мьюниган, понимающе кивнул. «Да, он встречался с подобными случаями. Кости человеческого тела. Человек забывает, что у него есть кости. Да-да, кости, скелет. Трудный случай, очень трудный. Дело тут в утрате равновесия, в разладе между душой, плотью и скелетом. Очень, очень сложно», — негромко присвистывал М. Мьюниган. «Неужели и вправду нашелся врач, понимающий мою болезнь?» Харрис слушал как завороженный. «Психология», — сказал М. Мьюниган, — «корнями своими все это уходит в психологию». Он подлетел к унылой грязноватой стене и включил подсветку полудюжины рентгеновских снимков. В воздухе повисли призрачные силуэты бледных тварей, выловленных в пене доисторического прибоя. «Вот, вот! Скелет пойманный врасплох!
Вот световые портреты костей, длинных и коротких, толстых и тонких. Мистер Харрис должен хорошо осознать стоящие перед ним проблемы, сложность своего положения».
Рука М. Юнигана указывала, постукивала, шелестела, доскребывала по бледным туманностям плоти, обволакивающим призраки черепа, позвоночного столба, тазовых костей, известковое образование, кальций, костный мозг. «Здесь и здесь тоже это, то, эти и те, и еще другие, смотрите!» Харрис зябко поежился.
Сквозь рентгеновские снимки в кабинет ворвался зеленый фосфоресцирующий ветер страны, населенной монстрами Дали и Фузели.
Джон Генрих Фузели. Английский художник, иллюстратор и эссеист.
И снова тихое присвистывание М. Юнигана. Не желает ли мистер Харрис, чтобы его кости были подвергнуты обработке? «Смотря какой», — сказал Харрис.
«Мистер Харрис должен понимать, что М. Юниган не сможет ему ничем помочь, если Харрис не будет нужным образом настроен.
Психологически пациент должен ощущать необходимость помощи, иначе все усилия врача пойдут впустую».
«Однако...» — М. Юниган коротко пожал плечами. «М. Юниган попробует».
Харрис лежал на столе с открытым ртом. Освещение в кабинете потухло, все шторы были плотно задернуты. М. Юниган приблизился к пациенту. Легкое прикосновение к языку.
Харрис почувствовал, что из него вырывают челюстные кости. Кости скрипели и негромко потрескивали. Один из скелетов, тускло светившихся на стене, задрожал и подпрыгнул. По Харрису пробежала судорога. Он непроизвольно захлопнул рот.
М. Юниган громко вскрикнул.
Харрис чуть не откусил ему нос.
«Бесполезно, все бесполезно. Сейчас не тот момент».
Легкий шорох, шторы поднялись, М. Юниган обернулся. Прежний энтузиазм сменился на его лице полным разочарованием. Когда мистер Харрис почувствует психологическую готовность к сотрудничеству, когда мистер Харрис почувствует, что действительно нуждается в помощи и готов полностью довериться М. Юнигану, тогда появятся какие-то шансы на успех. А пока что гонорар составляет всего $2. М. Юниган протянул маленькую ладошку. Мистер Харрис должен задуматься. Здесь вот схема. Пусть мистер Харрис возьмет ее домой и изучит.
Схема познакомит мистера Харриса с его телом. Он должен ощущать свое тело насквозь, до малейшей косточки. Он должен хранить бдительность. Скелет — структура очень странная, громоздкая и капризная. Глаза М. Юнигана лихорадочно поблескивали. «И всего хорошего, мистер Харрис. Да, кстати, не хотите ли хлебную палочку?»
М. Юниган пододвинул к Харрису банку с длинными, твердыми, круто посоленными хлебными палочками, взял одну из них сам и начал с хрустом грызть. Хорошая вещь — хлебные палочки. Очень помогают сохранять, ну, форму.
«Всего хорошего, мистер Харрис! Всего хорошего!»
Мистер Харрис пошел домой. На следующий день, в воскресенье, мистер Харрис обнаружил в своем теле бесчетную тьму новых болей и недомоганий. Он провел все утро за изучением миниатюрной, однако абсолютно четкой и анатомически точной схемы скелета, полученной от М. Мьюнигана. За обедом Кларисса, супруга мистера Харриса, чуть не довела его до нервного припадка. Щелкала суставами своих тонких, удивительно изящных пальчиков, пока мистер Харрис не заткнул уши и не закричал «Прекрати!». После обеда он засел у себя в комнате, ни с кем не общаясь. Кларисса и три ее подружки сидели в гостиной, играли в бридж, смеялись и непрерывно тараторили. Харрис тем временем со всевозрастающим интересом ощупывал и изучал каждую часть своего тела. Через час он встал и громко крикнул «Кларисса!». Кларисса умела не войти, а впорхнуть в комнату. Плавные, пританцовывающие движения тела неизменно позволяли ей хоть немножко, хоть на малую долю миллиметра, но все же не касаться ворсинок ковра. Вот и теперь она извинилась перед гостьями и весело влетела в комнату мужа. Харрис сидел в дальнем углу, пристально изучая анатомическую схему.
«Все грустишь, милый, и хмуришься». Кларисса села ему на колени. «Не надо, пожалуйста, а то мне тоже грустно».
Даже ее красота не смогла вывести мистера Харриса из раздумий. Он покачал на ноге невесомость Клариссы, затем осторожно потрогал ее коленную чашечку. Округлая косточка, укрытая светлой, своим светом светящейся кожей, чуть пошевелилась.
«Это что?» — судорожно вздохнул Харрис. «Так, что ли, и полагается?»
«Что полагается?»
— звонко расхохоталась Кларисса.
«Ты это про мою коленную чашечку?»
«Ей что, так и полагается двигаться?»
Кларисса удивленно потрогала свое колено.
«Ой, а ведь и правда?»
«Хорошо, что твоя тоже ползает», — облегченно сказал Харрис. «А то я уже начинал беспокоиться».
«О чем?»
«Да вот и колено, и ребро!»
Он похлопал себя по грудной клетке.
«Ребра у меня не до самого низа, вот тут они кончаются. А есть и совсем уж странные, не доходят до середины, а так и болтаются в воздухе ни на чем!»
Кларисса ощупала свое тело чуть пониже грудей.
«Ну, конечно же, глупенькие, здесь они у всех кончаются. А эти, коротенькие и смешные, это называется ложные ребра».
«Вот видишь, ложные. Остается только надеяться, что они не позволят себе никаких фокусов, будут вести себя как самые настоящие».
Шутка получилась предельно неуклюжей. Теперь Харрису страстно хотелось снова остаться в одиночестве.
«Ведь здесь вот, совсем рядом, только нащупай, дрожащими, боязливыми пальцами лежали дальнейшие открытия. Новые, еще более странные археологические находки. И он не хотел, чтобы над ним кто-то смеялся».
«Спасибо, милая, что пришла», — сказал Харрис.
«Кушайте на здоровье».
Маленький носик Кларисы шаловливо потерся о нос Харриса.
«Подожди, а вот здесь? Здесь?»
Харрис ощупал сперва свой нос, затем нос жены.
«Ты понимаешь, что тут происходит? Носовая кость доходит только до сюда, а все остальное заполнено хрящевой тканью».
«Ну, конечно же, милый!»
Кларисса смешно сморщила хрящевой носик и выпорхнула из комнаты. Харрис остался один. Пот быстро переполнял углубления и впадины его лица, неудержимым половодьем заливал щеки. Он облизнул губы и закрыл глаза.
«Теперь...»
«Следующим пунктом повестки дня...»
«Что?»
«Да, позвоночник». Харрис прошелся рукой по длинному ряду позвонков примерно так же, как у себя в кабинете, по многочисленным кнопкам, вызывающим операторов и курьеров. Только сейчас в ответ на осторожные нажимы из скрытых в мозгу дверей вырывались бесчетные страхи и кошмары. Позвоночник казался до ужаса незнакомым. Единственная ассоциация — хрупкие останки только что съеденной рыбы, разбросанные по холодной фарфоровой тарелке. Харрис отчаянно перебирал маленькие круглые бугорки.
«Господи! Господи!»
Зубы Харриса начали выбивать дробь.
«Боже милостивый!» — думал он. «Как же мог я этого не понимать? Все эти годы я существую, имея внутри себя скелет! Почему все мы считаем себя чем-то само собой разумеющимися? Почему мы не задумываемся о своих телах и своем бытии?» «Скелет. Жесткий, белесый, суставчатый остов. Нелепый подергунчик, связанный из сухих ломких палочек. Пародия на человека. Отвратительная, с длинными, вечно трясущимися пальцами, с черепом вместо лица. С черными, пустыми, пялящимися в никуда глазницами. Одна из этих омерзительных штук, которые качаются на цепях в заброшенных, затянутых паутиной чуланах, либо отдельными до бела выгоревшими на солнце частями лежат в пустынях вдоль караванных троп. Зная все это, разве можно спокойно сидеть?» Харрис вскочил на ноги. «Вот сейчас внутри меня...» Он схватился за живот, затем за голову. «Внутри моей головы находится череп. Гнутая костяная коробка, дающая приют электрической медузе моего мозга. Натреснутая скорлупа с дырами, словно пробитыми выстрелом из двустволки. С костяными гротами и пещерами, куда вмещается и мое сознание, и мой слух, и мое зрение, и все мои мысли. Череп — надежная темница через крохотные хрупкие оконца, которой мой мозг смотрит на окружающий мир. Разве можно так жить?» Хотелось хищным хорьком метнуться в этот курятник в гостиную, чтобы мирное квахтанье сменилось истерическим кудахтаньем, чтобы облаком выдранных перьев заплясали в воздухе карты.
Харрис не двинулся с места, но для этого потребовалось отчаянное, почти непосильное усилие.
«Спокойно, спокойно, нужно же держать себя в руках!» «Да, это откровение. Ты должен смело взглянуть ему в лицо, осознать его и прочувствовать».
«Так ведь скелет же!» — вопило его подсознание. «Я не могу этого принять! Да я просто не могу поверить! Это вульгарно, гротескно, ужасно!» «Все скелеты — кошмар. Они трещат, стучат и дребезжат в древних замках. Длинными, лениво раскачивающимися магнитами свисают с почерневших дубовых балок».
«Милый, иди сюда, я познакомлю тебя с дамами». Чистый, ясный голос жены доносился не из-за стенки, а с непостижимо огромного расстояния. Мистер Харрис встал. Скелет удержал его в вертикальном положении. «Эта мерзость внутри! Этот наглый захватчик! Этот несказанный ужас!» Он поддерживал руки Харриса, его ноги и голову.
Ощущение, словно сзади, за спиной стоит некто, кому там не место. С каждым новым шагом Харрис все четче осознавал безысходность своего положения, полную свою зависимость от чужеродного нечто.
«Секунду, милая! Я сейчас!»
Бессильно откликнулся Харрис.
«Брось, возьми себя в руки», — сказал он себе. «Завтра на работу. В пятницу ты должен съездить, наконец, в Феникс».
«До Феникса далеко, несколько сотен миль. Ты должен быть в форме, иначе поездка снова отложится, а кто же, кроме тебя, уломает мистера Крэлдона инвестировать в твой керамический бизнес? Так что выше нос!»
Через секунду он находился уже в обществе дам, знакомился с миссис Уидерс, миссис Эбблмет и мисс Кэдди. Все они содержали внутри себя скелеты, но относились к этому на удивление спокойно, ибо милосердная природа приодела неприглядную наготу ключиц, бедерных и берцовых костей грудями, икрами и пушистыми бровями, красными, капризно надутыми губками и... «Господи!» — беззвучно вскрикнул мистер Харрис. «Всякий раз, когда они смеются, разговаривают или едят, проглядывает часть скелета. Зубы!
Господи, я никогда об этом не думал!»
«Извините, ради бога!» Судорожно выдохнул он и выбежал из гостиной, выбежал как раз вовремя, чтобы донести свой ленч до клумбы с петуниями. Перед сном, пока Клариса раздевалась, Харрис сидел на кровати и аккуратно подстригал ногти. Вот еще одно место, где скелет выпирает наружу. Не только выпирает, но и яростно, агрессивно растет. Видимо, он пробормотал нечто подобное вслух. Одетая в пеньюар, жена села рядом, обняла его за шею, сладко зевнула и сообщила.
«Милый, так ведь ногти совсем никакие не кости. Это просто ороговевшая эпидерма».
Харрис отбросил ножницы.
«А ты точно знаешь? Будем надеяться, что да. Так будет уютнее. И будем надеяться...»
Он обвел взглядом плавные изгибы ее тела. «Что все люди устроены одинаково».
«В жизни не видела такого закоренелого ипохондрика».
Клариса вытянула руку, не подпуская мужа к себе.
«Давай, в чем там у тебя дело? Расскажи мамочке все по порядку».
«Внутри», — сказал он. «Что-то у меня внутри не так.
Съел, наверное, что-нибудь».
Весь следующий рабочий день мистер Харрис изучал со всенарастающим раздражением размеры, формы и устройства различных костей своего тела. В 10 утра он захотел пощупать локоть мистера Смита и попросил о том разрешения. Мистер Смит недоверчиво нахмурился, однако возражать не стал. После ланча мистер Харрис захотел потрогать лопатку мисс Лорел. Мисс Лорел мгновенно прижалась к нему спиной, мурлыча, как котенок, и зажмурив глазки.
«А ну-ка прекратите!» — резко скомандовал мистер Харрис. «Что это с вами, мисс Лорел?»
Оставшись в одиночестве, он начал думать о своем неврозе. Война уже кончилась, так что все эти психические сдвиги связаны, скорее всего, с чрезмерной нагрузкой на работе и неопределенностью будущего. Харрис был очень приличным, даже талантливым керамистом и скульптором. Как только представится такая возможность, он съездит в Аризону, возьмет у мистера Крэлдона в долг, построит печь для обжига и организует собственную мастерскую.
Вот о чем ему нужно беспокоиться, а не о всякой ерунде. Надо же так свихнуться!
К счастью, он успел познакомиться с М. Мьюниганом, человеком, готовым понять и оказать возможную помощь.
Только лучше уж он будет бороться сам, не прибегая, без крайней к тому необходимости, к услугам доктора Берли
или там Мьюнигана. Чужеродное, непонятное ощущение должно пройти. Харрис сидел и смотрел в пустоту. Чужеродное ощущение и не думало проходить. Оно усиливалось. Весь вторник и среду Харриса страшно беспокоило, что его эпидерма, волосы и прочие внешние пристройки являют собой весьма жалкую картину, в то время как обволакиваемый ими скелет представляет собой чистую, точную структуру, организованную с предельной эффективностью. Харрис изучал свое угрюмое со скорбно поджатыми губами лицо в зеркале. Иногда, благодаря некому фокусу освещения, он почти видел череп, ухмыляющийся из-за завесы плоти.
«Отпусти!» — кричал он. «Отпусти меня! Мои легкие! Прекрати!»
Харрис судорожно хватал воздух ртом, ребра давили его, не давая дышать.
«Мой мозг! Прекрати сжимать мой мозг!»
Ужасающая, невероятная головная боль выжигала из мозга все подчистую, мысли, как степной пожар, траву. «Мои внутренние органы, оставь их ради Бога в покое! Не трогай мое сердце!» Под угрожающими взмахами ребер, бледных паучьих лап, играющих со своей жертвой, сердце Харриса в ужасе сжималось. Кларисса ушла на собрание Красного Креста. Харрис лежал на кровати один. Насквозь мокрый от пота. Он пытался хоть как-то себя вразумить, но только острее ощущал дисгармонию между грязной, неряшливой внешней оболочкой и невообразимо прекрасной, чистой и холодной вещью, замурованной внутри. Кожа лица жирная, с явно уже проступающими морщинами. А теперь взгляни на белоснежную безупречность черепа. Нос? Великоват, тут уж не поспоришь. А теперь взгляни на крошечные косточки носа. Какой он у черепа вверху до того места, где отвратительный носовой хрящ начинает формировать этот идиотский кособокий хобот. Тело. Толстовато, не правда ли? И сравни с ним скелет. Стройный, худощавый, с экономными, законченными очертаниями, тонкий и безупречный, как белый богомол. Резная слоновая кость — шедевр какого-нибудь великого восточного мастера. Глаза — заурядные, невыразительные, по-идиотски вылупленные. А теперь, будь добр, взгляни на глазницы черепа, такие круглые и глубокие, озера тьмы и спокойствия, всеведущие и вечные. Сколько в них ни вглядывайся, взор никогда не отыщет дна их черного понимания. Здесь, в чашах тьмы, кроется вся ирония и вся жизнь, и все вообще, что есть. Сравнивай. Сравнивай? Сравнивай. Этот ужас продолжался часами. Скелет же, худощавый, занятый какими-то своими проблемами философ, тихо лежал, как изящное насекомое в грубой куколке. Лежал, не говорил ни слова и только ждал, ждал. Харрис медленно сел.
«Ну-ка, ну-ка!» — воскликнул он. «Подожди-ка минутку! Так ты же тоже беспомощный! Я тебя тоже припёр!
Я могу заставить тебя делать всё, абсолютно всё, чего только душа пожелает. А ты бессилен сопротивляться!
Я скажу, ну-ка двинь своим запястьем, своими фалангами и алле, хоп! Они поднимаются, двигаются, и вот я махнул кому-нибудь там рукой!»
Харрис расхохотался. «Я прикажу берцовым костям и бедрам начать периодическое движение. И правой и левой, 3-4, правой и левой, 3-4, мы гуляем вокруг квартала. Вот так вот!» Он помолчал, торжествующе ухмыляясь.
«Так что тут у нас с тобой 50-50. Игра с равными шансами.
Только не игра, а борьба. И мы еще поборемся. В конце концов, из нас двоих только я думаю. Да-да, и это самое главное. Даже будь ты сильнее, все равно думаю я».
Безжалостные челюсти сомкнулись, перекусывая мозг Харриса пополам. Харрис закричал. Кости черепа вонзились поглубже и наполнили мозг бесчисленными кошмарами. Затем, пока Харрис хрипел и стонал, они не спеша обнюхали и сожрали эти кошмары один за другим, вплоть до самого последнего. И тогда все померкло. В конце недели он снова отложил поездку в Феникс по состоянию здоровья. Опустив монетку в уличные весы, он увидел, как медлительная красная стрелка остановилась на цифрах 165. Харрис чуть не взвыл. «Сколько уже лет я вешу 175 фунтов? Но не мог же я, так вот, за здорово живешь, взять и потерять сразу 10 фунтов!» Он всмотрелся в нечистое, засиженное мухами зеркало и почувствовал дрожь холодного, нерассуждающего ужаса.
«Ты... все это ты... думаешь, я не понимаю, что ты там задумал, сучий ты кот?»
Он тряс кулаком перед своим сухим, костлявым лицом, обращаясь, в первую очередь, к своим верхним челюстным костям, к своей нижней челюсти, к черепу и шейным позвонкам.
«Это все ты, чертова хреновина, все ты! Решил, значит, заморить меня голодом, чтобы я терял вес, так? Отскоблить жир и мясо, чтобы не осталось ничего, только кожа да кости, да? Хочешь отделаться от меня, чтобы ты был самый главный, да? А вот нет и нет!»
Харрис влетел в кафе. Фаршированная индейка, картошка со сливками, 4 разновидности овощей, 3 десерта — ничего этого он не хотел. Он не мог есть, его тошнило. Харрис пересилил себя, но тогда заболели зубы. «Больные зубы, так, что ли?» — зло ощерился Харрис. «А я вот буду есть! Хоть бы даже каждый мой зуб шатался и клацал, пусть они хоть все повываливаются на тарелку!» Голова Харриса пылала, грудную клетку свело, дыхание вырывалось из легких неровными судорожными толчками, дико ныли зубы, и все же он одержал победу. Пусть и маленькую, но победу! Харрис собирался было выпить молоко, но вдруг передумал и вылил содержимое стакана в вазу с настурциями.
«Нет уж, драгоценный ты мой, никакого кальция тебе не будет, ни сегодня, ни потом!» «Никогда! Слышишь?» «Никогда не буду я употреблять пищу, богатую кальцием и прочими веществами, укрепляющими кости. Я, милейший, буду есть для одного из нас, для себя. И никак уж не для тебя».
150 фунтов», — сообщил он жене через неделю. «А вот ты замечаешь, как я изменился?»
«К лучшему», — улыбнулась Кларисса. «Ты, милый, всегда был чуть толстоват для своего роста. А теперь...»
Она потрепала мужа по подбородку. «У тебя такое сильное, мужественное лицо. Все линии четкие, определенные.
«Да не мои это линии, а этой погони! Значит, он нравится тебе больше меня, так что ли?»
«Он? Кто такой он?»
За спиной Кларисы в зеркале сквозь плотскую гримасу ненависти и отчаяния проглядывала спокойная, торжествующая улыбка черепа. Продолжая негодовать, Харрис закинул себе в рот несколько таблеток пивных дрожжей. «Единственный способ прибавить в весе, когда организм почти не принимает пищу». Кларисса посмотрела на бутылочку с таблетками.
«Милый», — удивилась она, — «если ты набираешь вес ради меня, так не надо. Правда, не надо».
«Но неужели ты не можешь заткнуться?» — хотелось крикнуть Харрису.
Кларисса заставила мужа лечь, положить голову ей на колени.
«Милый», — сказала она, — «последнее время я за тобой наблюдаю. Тебе очень плохо. Ты ничего не говоришь, но вид у тебя просто страшный, какой-то затравленный. Ночью ты ни минуты не лежишь спокойно, все время дрожишь, мечешься. Возможно, стоит обратиться к психиатру. Однако я заранее знаю, что он тебе скажет. Я сложила все твои намеки и нечаянные оговорки. Так вот, ты и твой скелет — одно неделимое целое. Одна неделимая страна, где свобода и справедливость в равной степени принадлежат каждому. Соединенные вы выстоите, разъединенные падете. Вы должны ладить, как немолодая уже притершаяся семейная пара. А если ничего не получается, сходи к доктору Берли. Только сперва расслабься. Это же типичнейший порочный круг. Чем больше ты суетишься и тревожишься, тем сильнее выпирают твои кости, давая тебе новый повод для тревог. Да и кто, в конце концов, зачинщик всей склоки? Ты? Или это безымянная сущность, которая, если тебе верить, прячется позади твоего пищеварительного тракта?»
Харрис закрыл глаза.
«Я. Пожалуй, что и я. А ты продолжай, говори мне, говори!»
«Поспи», — сказала Кларисса. «Поспи и забудь».
Первую половину дня Харрис летал как на крыльях, но к вечеру заметно поувял.
Хорошо, конечно, так вот валить все на неумеренное воображение, но ведь этот конкретный скелет действительно огрызается, да еще как! После работы Харрис решительно направился к М. Мьюнигану. Через полчаса он свернул за нужный угол, увидел фамилию М. Мьюниган, написанную на стеклянной табличке золотыми, почти облупившимися буквами. И в тот же самый момент все его кости словно сорвались с привязи, выплеснули в тело жгучую, ни с чем не сравнимую боль. Ослепленный и оглушенный Харрис зажмурился и побрел, пьяно раскачиваясь прочь. Глаза он открыл только за углом на главной улице. Вывеска М. Мьюнигана исчезла из виду, боль отступила. Значит, М. Мьюниган способен помочь. Если одна его фамилия вызывает такую яростную реакцию, нет никаких сомнений, что он действительно способен помочь. Но не сегодня. Каждая попытка Харриса вернуться к дому с облупленной вывеской неизменно кончалась новым взрывом боли. Мокрый от пота, он бросил бесполезное занятие и направился в ближайший бар. Пересекая полутемный зал, он ненадолго задумался. А не лежит ли значительная часть вины на плечах того самого М. Мьюнигана? В конце концов, кто, как не Мьюниган, привлек внимание Харриса к скелету? Мысль плотно засела в голове, затем потянулось все дальнейшее. Не может ли быть, что М. Мьюниган пытается использовать его в каких-то своих гнусных целях? В каких целях? С какой стати? Да нет, глупости его, и подозревать-то не в чем. Просто такой себе плюгавенький докторишка. Пытается помочь. Мьюниган и его банка хлебных палочек. Смешно. М. Мьюниган — нормальный парень. В баре Харрис увидел здоровую, ободряющую, пробуждающую надежды картину. У стойки стоял высокий, толстый. Да какой там толстый, круглый, как шар мужчина. Он пил пиво, кружку за кружкой. Вот кто добился настоящего успеха. Харрис с трудом подавил желание подойти, хлопнуть толстяка по плечу и поинтересоваться, как это ему удалось настолько хорошо упрятать свои кости. И вправду, скелет любителя пива был упакован надежно, даже роскошно. Мягкие подушки жира здесь, упругие наслоения того же жира там, несколько круглых, как люстры горбов, жира под подбородком. Бедный скелет пропал, погиб. Из этой китовой туши ему не вырваться. Если он и делал когда-нибудь такие попытки, то был быстро сломлен и прекратил сопротивление. В настоящий момент на поверхности толстяка нельзя было заметить ни малейших следов его костлявого партнера. Но что тут скажешь? Остается только завидовать. Утлой лодочкой Харрис приблизился к океанскому лайнеру, заказал себе рюмку, выпил и решился заговорить. «Эндокринная система?»
«Ты меня, что ли, спрашиваешь?» — удивленно повернул голову толстяк.
«Или диета такая специальная?» — продолжил Харрис. —
Вы уж меня простите, ради бога, только я, как вы сами видите, совсем дохожу. Никак не могу набрать вес. Все вниз и вниз. Мне бы вот такой, как у вас, желудок.
А как вышло, что вы его натренировали? Боялись чего-нибудь или что?
— Ты! — громко объявил толстяк. — Совсем назюзюкался. Но это ничего, я люблю пьяниц.
Он заказал выпивку себе и Харрису.
«Слушай внимательно, я расскажу все как есть. Слой за слоем, 20 лет, не переставая, сопливым юнцом и зрелым мужчиной, я строил это».
Он подхватил снизу свое огромное, словно глобус брюха, и начал лекцию по гастрономической географии.
«Это же тебе не тяп-ляп, бродячий цирк какой-нибудь. Разбили ночью перед рассветом шатер, расставили, разложили там всякие чудеса и готово. Нет, я выращивал свои внутренние органы, словно все они породистые собаки, кошки и прочие животные. Мой желудок — розовый персидский кот, толстый и сонный. Время от времени он просыпается, чтобы помурлыкать, помяукать, поворчать, порычать и истребовать с хозяина горсть шоколадных конфеток. Если я хорошо кормлю свой желудок, он готов ходить передо мной на задних лапах. Кишки же, мои, дорогой друг, это редчайшие бразильские анаконды, толстые, гладкие, скрученные в тугие кольца и пышущие безупречным здоровьем. Я забочусь о них, обо всем этом своем зверье. Слежу, чтобы они были в форме. Из страха перед чем-нибудь? Возможно.
По этому поводу следовало выпить, что и было сделано.
«Набрать вес?»
Толстяк перекатил слова во рту, как нечто вкусное.
«Вот, послушай, что для этого нужно. Заведи себе склочную болтливую жену, а заодно чертову дюжу родственничков, способных из-за любого самого невинного бугорка вспугнуть целый выводок кошмарных неприятностей. Добавь сюда щепотку деловых партнеров, чья первая, чуть ли не единственная цель в жизни — вытащить из твоего кармана последний случайно завалявшийся там доллар, и ты на верном пути. Почему? Ты и сам не заметишь, как начнешь абсолютно бессознательно отгораживаться от них жиром, создавать эпидермальные буферные государства, строить органическую китайскую стену. Вскоре ты поймешь, что еда — единственное в мире удовольствие. Но все эти беды и беспокойства должны происходить от внешних источников. К сожалению, многим людям просто не о чем особенно тревожиться. В результате они начинают грызть сами себя и теряют вес.
Окружи себя максимальным количеством мерзких, отвратительных людишек, и в самое кратчайшее время у тебя нарастет хорошая.
Толстяк похлопал себя по шарообразному брюху.
Трудовая мозоль.
С этими словами он направился, сильно покачиваясь, к двери и окунулся в темные волны ночи. «А ведь именно это доктор Берли мне и втолковывал», — сказал себе Харрис. «Ну, разве что чуть другими словами. Если я все-таки сумею съездить в Феникс». Дневное время, когда в добела выгоревшем небе висит желтое безжалостное солнце, не очень подходит для пересечения Мохавской пустыни. Вскоре по выезде из Лос-Анджелеса Харрис оказался в раскаленном пекле. Движение на шоссе почти замерло. Зачастую ни спереди, ни сзади не было видно ни одной машины. Харрис постукивал пальцами по баранке. Одолжит там Крэлден эти деньги, необходимые для организации самостоятельного дела или нет, все равно хорошо, что поездка в Феникс состоялась. Смена обстановки — великая вещь. Машина рассекала обжигающий кипяток пустынного воздуха. Один мистер Ха сидел внутри другого мистера Ха. Один из них взмок от пота, второй, возможно, тоже. Один из них чувствовал себя довольно погано, второй, возможно, тоже. На очередном повороте внутренний мистер Ха неожиданно сдавил плоть внешнего, заставив его резко дернуть раскаленную баранку. Машина слетела с дороги в бурлящую лаву песка и развернулась боком. Пришла ночь, поднялся ветер, металлический горбик, выпирающий из песка, так и оставался немым. Водители немногих пролетавших мимо машин ничего не замечали. Машина Харриса закончила свой путь так неудачно, что с шоссе ее почти не было видно. Мистер Харрис лежал без сознания, но затем услышал завывание ветра, почувствовал на щеках уколы песчинок и открыл глаза. В горячечном, полубезумном своем состоянии он потерял шоссе. Все утро Харрис описывал по пустыне круг за бесчисленным кругом. Его воспаленные, забитые песком глаза почти ничего не видели. В полдень он прилег в жалкой тени чахлого колючего кустика. Солнце рубило Харриса бритвенно острым мечом, рассекало его до костей. В небе кружились стервятники. Харрис с трудом разлепил спекшиеся, утратившие чувствительность губы.
«Вот так, значит», —
хрипло прошептал он.
«Не мытьем, так катаньем. Ты загоняешь меня по этому аду, заморишь голодом и жаждой, убьешь».
Он сглотнул набившийся в рот песок.
«Солнце прожарит мою плоть, и ты сможешь выглянуть наружу. Стервятники мной пообедают, и вот уже ты будешь лежать один, лежать и торжествующе ухмыляться. Куски добела выгоревшего ксилофона, разбросанные стервятниками, известными любителями бредовой музыки. Да, ты будешь в полном восторге. Свобода».
Харрис шел по пустыне, дрожавшей и пузырившейся под безжалостным потоком солнечного света, затем споткнулся, упал ничком и стал проталкивать в свои легкие маленькие глотки огня. Воздух превратился в голубое, как у спиртовки, пламя, В этом пламени жарились и никак не могли прожариться кружившие над головой стервятники. Феникс. Шоссе. Машина. Вода. Жизнь.
«Эй!»
— оклик донесся откуда-то издалека, из голубого спиртовочного пламени. Мистер Харрис попытался сесть.
«Эй!»
— снова тот же голос. И снова. И хруст торопливых шагов. Харрис издал вопль неизмеримого облегчения, встал и тут же рухнул на руки человека в форме и со значком. Вытаскивание и починка машины оказались делом долгим и скучным. Харрис добрался до Феникса в таком состоянии ума и настроении, что деловая операция превратилась для него в тупую, бессмысленную пантомиму. Он договорился с мистером Крэлденом, получил заем, но и деньги не значили ровно ничего. Эта штука, засевшая внутри его, как белый ломкий меч в ножнах, портила ему работу, мешала есть, придавала какой-то жутковатый оттенок его любви к Клариссе, не позволяла даже доверять автомобилю. Случай в пустыне преисполнил Харриса паническим ужасом, преисполнил до мозга костей, если, конечно, здесь уместна ирония. Смутно, словно издалека, до Харриса донесся собственный его голос, благодаривший мистера Крэлдона за деньги. Затем Харрис включил зажигание, и снова под колесами машины полетели долгие мили. На этот раз он выбрал путь через Сан-Диего, чтобы избежать пустынного участка шоссе между Эль-Сантро и Бамонтом. «Лучше уж ехать вдоль побережья. Нету больше доверия к этой пустыне. Но осторожнее, осторожнее!» Соленые волны грохотали о берег, со змеиным шипением набегали на пляжи лагуны. Песок, рыбы и рачки очистят кости от плоти ничуть не хуже стервятников. Так что помедленнее, помедленнее, особенно на тех поворотах, откуда можно слететь в воду.
Да у меня что, совсем крыша съехала?
И к кому же прикажете обратиться? К Клариссе? К Берли? К Мьюнигану? К Костоправу?
К Мьюнигану. На том и порешим.
«Здравствуй, милый!» Жесткость зубов и челюстных костей, ощущающаяся через страстный поцелуй Кларисы, заставила Харриса страдальчески поморщиться.
«Здравствуй!» — откликнулся он, вытирая губы запястьем и пытаясь унять дрожь.
«Ты похудел!» «Да, милый, а это твое дело!»
«Кажется, все в порядке!»
«Да, все в порядке!» Кларисса снова бросилась к нему на шею. За обедом они изо всех сил старались изобразить приподнятое настроение. Старалась, собственно говоря, одна Кларисса. Харрис только слушал ее смех и трескотню. Затем Харрис начал ходить кругами вокруг телефона. Несколько раз он брался за трубку, но тут же отдергивал руку. На пороге гостиной появилась Кларисса в пальто и в шляпке. «Прости, милый, но я ухожу. И не нужно так кукситься». Она ущипнула мужа за щеку. «Я вернусь из Красного Креста часа через два, ну, через три. А ты ложись пока и дрыхни. Мне просто необходимо идти».
Как только хлопнула наружная дверь, Харрис бросился к телефону. «Мьюниган!»
Едва успел Харрис положить трубку, как мир взорвался оглушительной болью. Каждая его кость раздирала тело невероятными, в самом страшном кошмаре невообразимыми муками. Пытаясь хоть немного сдержать эту атаку, Харрис проглотил весь в доме аспирин. И все равно через час, когда у дверей позвонили, он уже лежал пластом, обливаясь потом и слезами, судорожно хватая воздух. Он не мог не то что встать, но даже пошевелиться.
«Входите! Входите, ради всего святого!»
В гостиную вошел М. Мьюниган. Слава богу, Кларисса не заперла дверь. «Мистер Харрис выглядит ужасно. Совершенно ужасно!» Маленький и темный М. Мьюниган стоял в самой середине гостиной. Харрис бессильно кивнул. Боль крушила его тело тяжелыми кувалдами, рвала острыми железными крюками. При виде выпирающих костей Харриса глаза М. Мьюнигана заблестели. «Да, я вижу, что сегодня мистер Харрис психологически готов принять помощь. Или я ошибаюсь?» Харрис снова кивнул и всхлипнул. Как и в прошлый раз, М. Мьюниган говорил, присвистывая. «Этот свист как-то там связан с его языком. Да какая, собственно, разница?» Полуослепшим от слез глазам Харриса показалось, что маленький М. Мьюниган становится еще меньше, вроде как съеживается. Ерунда, конечно, воображение. Всхлипывая и задыхаясь, Харрис поведал историю своей поездки в Феникс. М. Мьюниган пылал сочувствием. «Этот скелет, да он же предатель, диверсант!
«Ничего, мы с ним разберемся, разберемся раз и навсегда!»
«Мистер Мьёниган!» — бессильно выдохнул Харрис. «Я... Раньше я этого не замечал. Ваш язык круглый и вроде трубочкой. Он что, пустой внутри? Глаза, глаза ничего не видят. Бред у меня. Что мне делать?» Мьёниган негромко высвистывал какие-то сочувственные слова, подходил все ближе. «Не может ли мистер Харрис расслабиться в своем кресле и открыть рот?» Свет в гостиной был уже потушен. Мьёниган заглянул в широко распахнутый рот Харриса. «А нельзя ли еще чуть-чуть пошире?» В тот первый раз помочь Харрису было трудно, даже невозможно, ведь этому противились и плоть, и кости. «Ну а теперь сотрудничество плоти обеспечено, и пусть себе скелет протестует сколько хочет!» Голос Мьёнигана, доносившийся из темноты, казался каким-то маленьким-маленьким, совсем крошечным. Присвистывание стало высоким и пронзительным. «Ну вот сейчас. Расслабьтесь, мистер Харрис. Начинаем!» Что-то начало выламывать нижнюю челюсть Харриса, словно во все стороны одновременно. Что-то придавило ему язык, что-то забило гортань. Харрис отчаянно попытался вздохнуть. Пронзительный свист. Он не мог, совсем не мог дышать. Что-то заползло ему в рот, мячиком вздуло щеки, взорвало челюсти. Что-то похожее на струю кипятка протиснулось в носоглотку, колоколом загремело в ушах. Завопил задыхающийся Харрис. Его голова, голова со взломанным, вдребезги разбитым черепом, безвольно повисла. В легких полыхнул адский мучительный огонь. Через мгновение Харрис снова обрел способность дышать. Наполненные слезами глаза широко раскрылись. Харрис закричал. Кто-то раскачивал его ребра, выламывал их, собирал в охапку, как хворост. Боль. Страшная боль. Харрис осел на пол, из его рта с хрипом вырывался горячий воздух. В глазах Харриса фейерверком вспыхивали искры, пылали яркие пятна. Он чувствовал, как расшатываются, а затем и вовсе исчезают кости рук, ног. Прошло еще какое-то время, и он сумел разглядеть гостиную, полускрытую пеленой слез. В гостиной никого не было.
«Мьёниган! Бога ради, мистер Мьёниган, где вы? Помогите мне!»
Мьёниган исчез.
«Помогите!»
А потом Харрис услышал. Из глубочайших подземелий его тела доносились крошечные невероятные звуки. Негромкое потрескивание и поскрипывание, похрупывание и почмокивание, и быстрый сухой хруст, словно там, в кроваво-красной мгле, крошечная, изголодавшаяся мышь умело и прилежно обгладывала...
«Что?»
Кларисса шла по тротуару, высоко подняв голову, и вспоминала собрание Красного Креста. Сворачивая на улицу Сент-Джеймс, она чуть не столкнулась с маленьким темным человечком, от которого густо несло йодом. Кларисса тут же забыла бы про случайного встречного, не извлеки он в этот самый момент из-под пальто нечто длинное, белесое и до странности знакомое. Вытащив непонятный предмет, он начал его грызть, как леденцовую палочку. Когда с утолщением на конце было покончено, человек сунул внутрь своей белой конфеты узкий, ни на что не похожий язык и начал с очевидным удовольствием высасывать начинку. Пока он грыз свое необыкновенное лакомство, Кларисса дошла до своего дома, повернула ручку и исчезла за дверью.
«Милый!»
— окликнула она с порога и улыбнулась.
«Где ты, милый?»
Кларисса закрыла входную дверь, миновала прихожую, вошла в гостиную.
«Милый!»
Она 20 секунд смотрела на пол и пыталась что-нибудь понять. И закричала. Снаружи, в густой тени платанов, маленький человечек проделал в длинной белой палке ряд дырочек, затем слегка оттопырил губы и негромко сыграл на этом импровизированном инструменте короткий печальный мотивчик, аккомпанируя кошмарному пронзительному завыванию Клариссы, стоявшей посреди гостиной. Если вспомнить детство, сколько раз случалось Клариссе, бегая по пляжу, раздавить медузу и взвизгнуть, а обнаружить целенькую, с желатиновой кожицей, медузу у себя в гостиной, в этом и совсем нет ничего страшного. Ну, отступишь на шаг, чтобы не раздавить. Но когда медуза обращается к тебе по имени...
—
Рэй Брэдбери. «Скелет». Читал Александр Степной.